Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет о криминальной истории недавнего прошлого. С незапамятных времен и особенно с момента возникновения кодифицированного права описание и осмысление преступлений – неотъемлемая часть осмысления прошлого. Правовые нормы и их криминальные нарушения с времен афинского законодателя Солона и до убийства в Афинах российского киллера Солоника повсеместно и неоднократно менялись. Соответственно, менялись способы и методы изучения истории преступлений. С изучением истории криминалитета современной России большие сложности. Во-первых, они связаны с той ролью, которую играла преступность в российской жизни в последние десятилетия XX века. Тогда, да и сейчас, ее бывало называли одной из ветвей власти – законодательная, исполнительная, судебная, а к ним добавляли еще власть масс-медиа и криминалитет. Во-вторых, ограниченность базы документальных источников. Большинство их историкам недоступно. Да и за доступное не каждый берется. Поэтому плутархами и светониями современного российского криминала чаще всего оказываются не историки, а судейские, милицейские, адвокатские пересказчики великих и ужасных случаев российской уголовщины и сопряженной с ней жизни. Тут продолжение еще советской традиции. Уже тогда летописцами криминала становились его персонажи, сами побывавшие, и в роли борцов с преступностью, и в роли сидельцев за свои реальные и мнимые преступления. Следователь, прокурор и заключенный Лев Шейнин, к примеру, воспевший подвиги чекиста и налетчика Леньки Пантелеева. Ну а эти устные источники объективными и независимыми уж никак не назовешь. Но от кого они зависят, кем манипулируются и доктринируются, часто не из одного источника, а из нескольких, с этим тоже трудно разобраться. И вот сегодня мы все это продемонстрируем на одном лишь примере. На прошлой неделе российская газета и агентство «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации опубликовали сообщение о том, что одно из громких преступлений 90-х годов прошлого столетия – убийство известного спортсмена и предпринимателя Атари Квантришвили – раскрыто и готовится к передаче в суд. Первое, что бросается в глаза – в канун женского дня – женщина-полковник, недавно возглавившая первый отдел по расследованию особо важных дел Московского следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Ирина Кырчанова, дает в этом качестве свое первое интервью, а там о раскрытии преступления, с которого, я цитирую, «в России началась эра заказных убийств». Больше 10 лет, сообщает российская газета, это дело оставалось тайной и лежало в сейфах без движения. Лежало, а тут появляется обаятельная женщина в полковничьих погонах, это тоже цитата, и все раскрыто. А еще, как сообщил недавно руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, за последние месяцы раскрыто свыше 100 убийств многолетней давности. Что все это означает? Странное счастливое стечение обстоятельств или приуроченный к дамскому празднику пиар-ход? Известный криминальный репортер и телеведущий Сергей Канев говорит мне.
Я так думаю, почему сейчас об этом заявили? Ну, потому что создали Следственный комитет, и им необходимо подтвердить, что они работают не зря, мне так кажется. А может быть, дело передали из прокуратуры, но... на Следственный комитет, и они решили так отрапортовать.
И вот еще. Те, кто следит за многолетней эпопеей дела об убийстве Квантришвили, без труда могут припомнить июньские 2006 года сообщения газет под шапками. Прокуратура Москвы раскрыла убийство бизнесмена Атари Квантришвили через 12 лет. В общем, отличий немного. Там 12 лет, здесь 14. Там раскрыла прокуратура Москвы, здесь Следственный комитет. А вот общего больше. И Ирина Васильевна Корчанова, и те, кто говорил от имени прокуратуры в 2006 году, решили в интересах следствия не называть имя убийцы. И тогда, и сейчас газеты немедленно, но с разночтениями указали это имя. Пишут о некоем наемном киллере Леше Солдате. Одни приводят его вымышленное имя Алексей Кузьмин, другие в качестве настоящего называют Алексей Шерстобитов. О впечатлении, которое производил на суде над ним этот самый Леша Солдат, моей коллеге Марьяне Тарачешниковой рассказывает Анна Паничева, в прошлом государственный обвинитель, ныне она адвокат.
Мне показали на одного из подсудимых, там их было трое. Один из них вот этот знаменитый Леша Солдат. То есть я опытный человек, не раз бывала в судах, поддерживала обвинения в отношении лиц, обвинявшихся в убийстве. Я вам скажу, я была поражена. Это был такой юный красавец с робким и милым выражением лица. До этого в коридоре, пока мы ожидали вердикта, мы разговорились с очень красивой, молодой, интеллигентной женщиной. Оказалось, что это его сестра. И после оглашения вердикта, где почти по всем эпизодам этот Леша Солдат и другой подсудимый, капитан ГРУ в отставке, были признаны виновными почти по всем эпизодам и почти по всем без снисхождения, сестра бросилась к брату, расцеловала его. И потом, когда я ее расспросила, она говорит: «Но ведь они офицеры». Просто время было такое, люди остались без работы. Я вам скажу, что мы были очень удивлены, находились под сильным впечатлением. Мне часто приходилось объяснять людям, что люди, совершившие убийство, не имеют рогов, ничем не отличаются, они могут быть милыми и приятными. Но вот просто вот этот конкретный подсудимый почему-то нас потряс. Ну совершенно действительно была необычная внешность. И ведь это же не было ситуативное преступление. Говорят, что каждый человек может, защищая своих детей там, или обороняясь, или в состоянии аффекта что-то нехорошее совершить. Это, судя по ответам, это был хладнокровный человек, который умел убивать и делал это очень хорошо и старательно, и не задумываясь о том, что могут пострадать люди, невинные люди. То есть это очень не вязалось с его внешностью.
Иногда этого самого солдата именуют не Лешей, а Сашей. При этом есть и такие, кто говорит, что он вовсе не Кузьмин и не Шерстобитов. Мнение Сергея Канева.
Вот по поводу Леши Саши Солдата. Скорее всего, мне кажется, что под этим именем скрывается некий Сергей Ильин, которого очень упорно разыскивали все эти годы. И я даже видел документ, что этот Сергей Ильин считается штатным киллером Ореховской группировки. Вот мне кажется, это про него идет разговор.
И два года назад, и сейчас упомянутому наемному убийце по кличке Леша Солдат приписывают еще несколько громких заказных убийств видных представителей криминального мира. В частности, уничтожение в Греции уже упомянутого мной известного киллера Александра Салоника по кличке Саша Македонский, а также его подруги Светланы Котовой. Обо всем этом я беседовал с адвокатом, чьим клиентом был некогда и Александр Салоник, Валерием Карышевым, его защищавшего многих видных представителей российского преступного мира и написавшего об этом уже 2,5 десятка книг, с нелегкой руки издателей и милицейских часто именуют адвокатом мафии и бандитским адвокатом. Валерий Михайлович, так почему только сейчас, 14 лет после убийства Атари Квантришвили, появились не первый, правда, раз победные реляции о раскрытии этого преступления?
Вы знаете, вот по ходу своей деятельности как адвокат, я часто бывал в различных структурах прокуратуры, там от районной прокуратуры до Москвы, и часто вот в приватной беседе там с прокурором мне сообщалось, говорит, ну, среди прочих вопросов, что вот он, этот прокурор, там расследовал убийство Атарика Антирашвили, что они вышли там на след заказчика и на след исполнителя, но по определенным причинам, значит, мне как бы не называли эти фамилии и так далее, так далее, так далее. В то же время мне, как адвокату, хорошо известно, что преступления, которые, скажем, убивают там лидеров преступного мира или лиц, которые, скажем, к ним причастны, по версии правоохранительных органов, эти преступления фактически не раскрываются, потому что сыщиков и прокуратуру не интересуют в основном такие лица, когда бандит убивает бандита, вот так можно сказать. В то же время, почему было раскрыто вот только сейчас, я думаю, потому что вот этот человек, который, значит, Леша Солдат по кличке, не путать, Саша Солдат, там уже в Ореховской команде был второй киллер, то он, значит, взял на себя это убийство. Ну, соответственно, значит, там был пройден, видимо, следственный эксперимент, было доказано, и ему как бы в этом плане поверили. Лица, которые проходят по этим делам, почему они берут на себя? Дело в том, что если у него уже в списке есть обвинения, так сказать, по убийству, он уже понимает, что одно, два убийства, три, там, пятый уже погоды в приговоре в будущем не делает, наоборот. Поэтому эти люди, они обычно часто берут и иногда просто даже наговаривают на себя, что они совершают там пятое или шестое убийство, на самом деле они никакого отношения к этому не имеют.
То есть вы хотите сказать, что, возможно, упоминаемый в последних сообщениях по делу Квантришвили Леша Солдат его и не убивал, а просто, как говорится, взял на себя это преступление?
Я знаю одно, что когда мною была написана книга по Атарику Антирашвили под названием «Атарик», то эту книгу, значит, широко читали в криминальном мире. И у меня была одна телевизионная передача, были приглашены, значит, заинтересованные лица по Атарику Антирашвили на эту передачу, и в том числе были почему-то люди, представители из ГУИНа, то есть Главного управления по исполнению наказания. И вот один подполковник, который был на этой передаче, или полковник, он, знаете, злостью, каким-то негодованием сказал, что вот книга Карышева «Атарик», она для нас сделала большие проблемы. Ведущий говорит, почему большие проблемы? А вот люди, которые прочли в колониях эту книгу, они взяли на себя преступление совершенно, что якобы они убили Атарика Антирашвили. Говорит, ну, первое время мы там сразу сообщили в Москву, там приехали люди, опросили, а потом выяснилось, что эти люди даже и в Москве ни разу не были, поэтому, соответственно, они не бывали. А почему они взяли? Ну, просто, чтобы прокатиться в Москву, там, прославиться, так далее, так далее.
Ну, а что вы можете сказать об этом Леше Солдате, имя которого теперь всплыло в трактовках заявления полковника Ирины Корчановой, которая, кстати, сама его не назвала?
Что касается Леши Солдата, я вот Саша Солдата я как бы так немного знаю, вот, а Леша Солдата я вообще его не знаю. Вот. Причастность его к убийству моего клиента Александра Солоника нет. Там убивали другие люди. Вот этот Саша Солдат убивал, и там еще несколько человек из Ореховской бригады. Вот. Ну, там это преступление как бы вроде раскрыто. Они его убили. Вот. Хотя у меня есть предположение, что, может быть, даже он и жив. Вот так.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Ее ведет Владимир Тольц. Сегодняшняя передача посвящена слабо изученной историками криминальной истории современной России. Вернемся к убийству Квантришвили. В начале 90-х годов Атари Витальевич был не только значительной фигурой криминального мира, игорный бизнес на ипподроме, в казино и катранах, крышевание розничной торговли, охрана разного рода мероприятий, в том числе и криминальных и так далее, но и видным общественным деятелем, заслуженным мастером спорта Российской Федерации, председателем фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина. В 1994 году он основал партию «Спортсмены России», политической целью которой декларировалось восстановление законности в стране. Кроме того, являясь соучредителем ассоциации «21 век», он занимался бизнесом и был связан часто дружескими узами с тогдашней российской элитой, например, с Иосифом Кобзоном, и политическими верхами, например, с руководством МВД и мэрии Москвы. Он был, кстати, в составе тех, кто сопровождал Михаила Горбачева в его первом визите в Италию. Неудивительно поэтому, что когда Квантришвили застрелили, сразу заговорили о политических мотивах этого убийства. А теперь вот возобладала другая версия. Якобы заказчиком убийства Квантришвили был главарь Ореховских Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. С помощью этой акции он хотел решить якобы многомиллионную экономическую задачу – взятие под контроль Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. С чем же связано это изменение версий? Что это за разница во времени? Много писавшая о Квантришвили корреспондент газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская отвечает.
Вы знаете, однозначно, никакой политики в жизни Квантришвили и быть не могло просто. И не было никогда никакой политики, как правило, вот в большинстве, ну, практически во всех заказных убийствах, которые были в те годы. Политика здесь ни при чем, и вообще ни при чем, просто все так совпало. Совпало, потому что, когда начали работать вот над этой Медведковской, Орехово-Медведковской группировкой, то вскрылись удивительные совершенно пласты, и стало понятно, что очень многие такие нашумевшие убийства выполнялись киллерами именно из этой группировки. И уникальность этого случая, просто, то есть не случая этого преступления, она в том, что есть показания самого киллера, чего никогда не бывает. Никогда киллера не остаются в живых, ну, как правило, да, если они исполняют такие вот сложные заказы на уничтожение таких известных и влиятельных людей. Здесь есть показания киллера, есть здесь показания связующего звена. И все указывает, даже практически приводит к заказчику. К заказчику Сергею Тимофееву, известному как Сильвестру. Но вот здесь вот, естественно, могут быть некоторые вопросы. Да? Доказать это вот на 90, там на 100%, наверное, действительно невозможно. Хотя, как правило, все вот эти вот разборки, они возникают из-за денег. Здесь был денежный конфликт, был конфликт из-за завода нефтеналивного. И, в принципе, в общем, многие свидетели говорят, что это однозначно Сильвестр. Но кто его знает, может быть, Сильвестру тоже кто-то поручил. И интересы совпали. Поэтому, ну, где-то там 2-3% сомнения в заказчике могут остаться.
Журналист Лариса Кислинская. А вот ответ адвоката Валерия Карашева.
Во-первых, как эксперт по убийствам, как адвокат, защищающих в основном киллеров там, и лидеров преступного мира, я отвечу так, что в основном все убийства происходят не из-за политики там, или не из-за того, что неприязненные отношения, а в основном все только за денег, только за деньги. Поэтому экономическое основополагающее любого убийства, тем более такой крупной фигуры, оно это выходит на первое место. Но в то же время, я когда вот изучал вот фигуру Атарика Квантришвили, я несколько раз не встречался, так сказать, ну так вот, с бизнесменами приходил, которые к нему просьбы обращались, то я могу сказать так, что я много просил людей, я просил людей из сыщиков, из РОПа, там, из МУРа. Кстати, о нем очень хорошо отзывались милицейские работники. И в то же время вот лидеры преступного там сообщества, там, воры в законе, они не очень, там, скажем, его жаловали, потому что там были свои определенные игры в криминальном мире. И в основном я вот тогда для себя выявил несколько версий его убийства, там, начиная там от того, что он перехватил один из контрактов у брата тогдашнего вице-премьера Александра Шохина, то, что он, значит, высказал угрозу тогдашнему начальнику РОПа Владимиру Рушайло. Там было грузинский след спецслужб Грузии, были конфликты с чеченцами. Но основная версия, которая сейчас в основном идет, и которая тоже мной была еще в 96-м году, значит, названа, когда я написал эту книгу по событиям 94-го года, что основная версия это был, конечно, конфликт, или, сказать, не конфликт, а противоречие экономического характера с тогдашним его партнером, лидером Ореховской структуры Сергеем Тимофеевым, известным больше по кличке Сильвестр. Вот в основном вот это было вот именно за нефтянки там было. Там была гостиница «Космос» еще, и вот нефтянка, вот это нефтяной перерабатывающий завод, по-моему, там под Туапсе где-то.
Адвокат Валерий Карашев. Несмотря на это единодушие в отрицании политической подоплеки убийства Квантришвили, его биография весьма ярко демонстрирует устремленность криминала в политику. Для Атари Квантришвили это движение закончилось 14 лет назад роковыми выстрелами возле Краснопресненских бань в Москве. Но криминал-то жив. Что в этом отношении происходит с ним сегодня? Говорит доктор юридических наук, профессор-криминолог Михаил Бабаев.
Я думаю, что здесь ситуация достаточно банальна. То, что они идут и закрепляются, и это безусловный факт, и мне просто не хочется называть некоторые имена, потому что это слишком ответственно было бы заявлять без доказательств. Но то, что криминальные авторитеты, криминальные лидеры идут в политику, причем уже не в качестве отдельных ярких представителей, а в массовом масштабе, это безусловно, это первое. Но когда они идут в политику, они наверняка сталкиваются с чьими-то интересами, потому что политика без столкновения интересов не существует. Ведь речь идет о политике на уровне конкретных должностей, на уровне конкретных притязаний, которые, конечно, сталкивают этих криминальных субъектов, сталкивают со всеми другими, в том числе и с такими же криминальными. Потому что это, я не случайно говорю об элите, и это не только в том смысле, что они перестали носить красные пиджаки или спортивные костюмы, или красный пиджак со спортивными брюками, а в том смысле, прежде всего, что они ведут образ жизни, который ведут только самые респектабельные, самые благополучные и, может быть, даже почетные граждане страны. И одновременно эти статусы создают для них невероятные, по сравнению с прошлыми временами, невероятные возможности делать капиталы. На этом пути криминал, предпринимательство и политика настолько густо замешиваются и настолько переплетаются, что найти начало и концы бывает очень трудно, но то, что все эти компоненты присутствуют в ситуациях, которые заканчиваются преступлениями, которые заканчиваются какими-то крутыми разборками и так далее, то я в этом не сомневаюсь.
Профессор-криминолог Михаил Бабаев, журналисты Лариса Кислинская и Сергей Канев и адвокаты Валерий Карышев и Анна Паничева в выпуске программы «Разница во времени», посвященном слабо изученной историками криминальной истории современной России. Над передачей работали в Москве Марьяна Тарачешникова, в Праге продюсер Марина Смирнова и ведущий передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Его обвиняют в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. Соратники Резника и правозащитники считают его дело сфабрикованным. В Назрани вчера вечером убит сотрудник милиции Магомед Вышегуров. Его машина была обстреляна неизвестными. Возбуждено уголовное дело. В Ижевске по обвинению в вымогательстве арестован главный редактор одной из местных газет, депутат Госсовета Удмуртии Дмитрий Желнин. Парламент Грузии осудил решение России об одностороннем выходе из соглашения стран СНГ о санкциях против Абхазии. В заявлении, принятом в пятницу, действия Москвы названы попыткой посягательства на территориальную целостность Грузии. В столице Тибета Лхасе в результате массовых беспорядков погибли 10 человек. Страны Запада призвали Китай воздержаться от насилия по отношению к участникам акций протеста в Тибете. Ху Цзиньтао вновь избран председателем КНР, главой китайского государства сроком на 5 лет. Кандидатуру лидера китайской компартии поддержало абсолютное большинство делегатов Всекитайского собрания народных представителей, сессия которого проходит в Пекине. На парламентских выборах в Иране побеждают консерваторы. Лидеры реформистских партий отметили, что их кандидаты получили возможность вести борьбу лишь за 90 мандатов из 290. Президент США Джордж Буш признал, что американская экономика переживает сложные времена, но выразил уверенность в том, что она восстановится. Буш выступил в Нью-Йорке в пятницу перед крупнейшими предпринимателями, банкирами и экономистами.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы снова будем рассказывать о 1918 годе, названном Булгаковым «Великим и страшным». Ну а еще был этот год, его события при всей их страховидности и величии, какими-то нелепыми, даже смешными порой в своей нелепости. Ведь к власти на всех уровнях в стране пришли совсем другие люди, зачастую малограмотные, не отягощенные навыками управления, обуреваемые лишь желанием властвовать и править. Умение управлять, особенно на высшем уровне, из ничего не берется. Требуется, если не теоретическая подготовка до появления учебников по менеджменту, этому никого не учили. Правители веками были самоучками. То требуется, по крайней мере, опыт, ну и дар, если угодно. Хорошо, когда правитель может опираться на традицию, а если революция? Тут не помогают ни опыт политической борьбы, ни образование. Примером тому служило Временное правительство. Мы сегодня выбрали сюжет, сам по себе не очень-то увлекательный, но на его примере неплохо прослеживается манера действий революционной власти. Это ныне основательно забытая история разгрузки Петрограда.
Это странное словцо «разгрузка» само по себе отражало невнятность намерений Временного правительства. Из-за войны с немцами Петроград в силу его географического положения не был в безопасности. Кроме того, столица испытывала продовольственные трудности. И вот после февраля к власти пришли люди, готовые, так сказать, разгребать завалы после самодержавия. С войной положение неясное. С одной стороны, угроза Петрограду существует. С другой, вроде бы нет оснований для эвакуации. Это вызовет панику, ухудшит и так скверное настроение армии. И вот придумали они разгрузку. Вывести из города все лишнее.
Сама по себе мысль вроде как неплоха. Действительно, зачем сосредотачивать так много людских и материальных ресурсов в так неудобно расположенной столице? Столичный транспортный узел страшно перегружен. Ну, в самом деле, давайте вывезем все лишнее. Более опытные администраторы догадались бы, перегруженная повседневными и военными перевозками транспортная система вряд ли станет лучше работать, если нагрузки еще увеличить.
Знаете, иногда много говорит сам способ писать бумаги. В документах Временного правительства я не нашла даже ответа на элементарный вопрос, когда и как было принято решение начать разгрузку. Есть некие неясные ссылки на инструкцию от 25 августа 1917 года.
Из журнала заседаний Бюро комиссии по разгрузке Петрограда. 2 сентября 1917 года. Заслушано сообщение заведующего отделом перевозки по водным путям Якушева о том, что число поступивших до сих пор требований на перевозочные средства является незначительным в сравнении с общим размером тоннажа. Так как далее в своих обращениях лица и учреждения высказывают обычно желание получить крытые и предпочтительно так называемые хлебные суда, то в этом отношении приходится делать выбор в связи с качеством и значением предъявляемых к перевозке грузов. Председатель Объединенного санитарного эвакуационного совещания Северного района Мергулес, касаясь общей постановки дела разгрузки, указывает, что для достижения от всего наиболее осязаемых результатов и устранения в населении колебаний необходимо определенно провозгласить принцип эвакуации как принудительного выселения, соединенного в то же время с некоторыми льготами, не скрывая побуждающих тому причин, как то внешней опасности, возможности внутренних осложнений, голода. Следует распространить обязательство выселения на, возможно, широкие массы жителей Петрограда и установить определенные сроки для эвакуации тех или иных его групп, а для учреждений – очереди отправки.
временное правительство намеренно темнило. Не то эвакуация, не то вовсе нет. Прямо объявить эвакуацию не решались. Заявить о надвигающихся проблемах тоже. А раз это не эвакуация, стало быть, и срочности никакой. Можно вяло перепираться о желательности крытых барж, льготах и прочих вещах, в чрезвычайной ситуации совершенно неуместных.
Хочу отметить две особенности журналов заседаний Бюро по эвакуации. Во-первых, они написаны с эпической неторопливостью, многословно, обстоятельно. По фрагментам, которые мы читаем, слушатели, наверное, это замечают. Во-вторых, заседавшие в бюро навязчиво обсуждали разнообразные права и полномочия. Это была просто какая-то идея фикс. Ну, скажем, очевидная проблема. То, что вывезено из Петрограда, надо где-то размещать. Такое впечатление, что везли куда-нибудь, в уверенности, что там место найдется. Рассуждают о поиске свободных помещений в городах, куда вывозят столичные учреждения, в Самаре, Таганроге, будто свободные здания в провинции растут самопроизвольно, как грибы после дождя. Хотя, в общем, рассуждающим приходит в голову, что помещение придется реквизировать. Так вот, обсуждается проблема. Может ли назначенный в соответствии с правилами от 25 августа особо уполномоченный передавать свои права на реквизицию помещений не только другим лицам, но и комиссиям? Ибо, видите ли, по формальному смыслу правил не может. Правилами предусмотрено, что он может передать полномочия другому лицу, но не коллегиальному органу, коим является комиссия. Но скажите, разве так делается эвакуация?
Из постановления Временного правительства 21 сентября 1917 года об утверждении временного положения о вывозе за счет казны по случаю разгрузки Петрограда и его окрестностей государственного имущества, правительственных учреждений, служащих и их семейств. Служащим, вывезенным из Петрограда и его окрестностей, и их семьям, если общая совокупность причитающихся им в местах нового пребывания по военным обстоятельствам и ввиду дороговизны выдач будет менее причитающихся им в Петрограде или его окрестностях, выдавать особое ежемесячное денежное воспособление в размере разницы между теми и другими выдачами. В случае раздельного, ввиду вывоза для разгрузки, жительство глав со своими семьями предоставить этим семьям право на получение квартирных воспособлений.
То есть временное правительство хотело действовать законным и демократическим путем, уважая права граждан и ни в чем их не ущемляя, но при этом осуществить мероприятия чрезвычайного характера. Одно с другим, согласитесь, не очень-то вяжется, и, подозреваю, еще хуже. Все это увязывалось с государственным бюджетом. Откуда, спрашивается, они собирались брать деньги на все эти компенсации?
Из журналов заседаний Бюро комиссии по разгрузке Петрограда. 24 сентября 1917 года. Заслушивается сообщение по вопросу о выселении из Петрограда китайцев-рабочих. Точных сведений о числе проживающих в Петрограде китайцев не имеется. По одним данным, число их не превышает 3000 человек, по другим достигает 8000. Согласно произведенному Министерством труда обследованию, лишь незначительная часть находящихся здесь китайцев работает на заводах. Затем некоторое число их обслуживает домовладельцев в качестве дворников. В общем же, большинство их не занято физическим трудом и представляет собой безработный элемент, на который городским общественным самоуправлением расходуются даже средства на бесплатное питание. Между тем, в провинции они скорее могли бы обеспечить себя заработком. Постановлено, признавая необходимым вывоз из Петрограда всех безработных китайцев, без применения, однако, всем отношении репрессивных воздействий, бюро остановилось на решении в видах принятия всех мер по оказанию содействия к их выезду просить председателя Союза китайских граждан о сообщении подробных сведений как о числе безработных китайцев, так и о том, какое их количество, как скоро и на каких условиях желало бы отсюда выехать.
Но в самом деле, ничего себе эвакуация. Навести справки, кто, когда и на каких условиях желал бы выехать. Ну, кто так управляет? А между тем, уходившие из Петрограда поезда дальнего следования были переполнены. Железнодорожное начальство всерьез обеспокоено самозахватом пассажирами мест. Просило дать вооруженную охрану вокзалов, перронов, билетных касс.
из журнала в заседании Бюро комиссии по разгрузке Петрограда 21 сентября 1917 года. Положение железнодорожных перевозок за последние дни не изменилось. Для разгрузки Петрограда министерство может располагать приблизительно до 200 вагонов в день, занятых очередными грузами, и до 100-150 свободных вагонов, а всего до 300-350 вагонов. В настоящее время поступает весьма мало заявлений о предоставлении вагонов для вывоза. Однако, считаясь с возможным наплывом таких заявлений в ближайшем будущем, представлялось бы крайне важным выяснить заблаговременно, какие именно крупные заводские предприятия предполагается перевести. По имеющимся сведениям, заводское совещание при обсуждении сего вопроса наметило приблизительную цифру в 1500 вагонов в день. Между тем, такое количество вагонов совершенно невозможно предоставить для вывоза заводских предприятий, ввиду чего необходимо согласовать требования заводского совещания с тем количеством вагонов, которым Министерство путей сообщений фактически располагает.
Тем временем, 24 сентября железнодорожники вздумали объявить забастовку. И бюро по разгрузке пустилось в рассуждение, каким способом это дело уладить и не рассосется ли само.
Тут вот что еще важно. Это уже 20 числа сентября, а бюро по эвакуации все еще не имеет ни четких планов, ни даже внятного представления о том, что, кого и сколько и куда они везут. Месяц прошел, если отсчитывать от правил 25 августа, а у них еще никакой ясности. Они все еще собираются собрать сведения. Наш собеседник сегодня, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, профессор Европейского университета Борис Колоницкий. Борис Иванович, расскажите, что тогда, в конце лета, начале осени 17-го, на самом деле происходило в Петрограде? Нужна ли была эта эвакуация? Сознавали ли граждане серьезность положения? Временное правительство не сумело толком наладить эту самую разгрузку? Или это была изначально нелепая идея?
Единственное, что могу сказать, что вопрос даже возник явно раньше, в конце весны 17-го года. В мае, в июне для Петрограда это был очень острый вопрос. Даже не проблема безопасности Петрограда, а проблема его снабжения. Потому что город очень много потреблял топливо, потреблял сырья, если говорить о промышленности. И возникла мысль разгрузки Петрограда от ряда промышленных предприятий, которые предполагалось перевести поближе к источникам топлива и сырья. Выглядело это, естественно, очень логично, но было немало проблем. Я думаю, что немало проблем логистических, потому что перебросить предприятие – это достаточно сложно. Но были проблемы и политические. Ну, во-первых, рабочие не хотели тогда уезжать из Петрограда. И это обстоятельство использовали большевики, которые развернули очень активную кампанию против разгрузки Петрограда. И она была успешной. Осенью в результате Маанзунской операции немцы захватили острова, и таким образом казалось, что вход в Финский залив для немецкого флота открыт. И в городе началась паника, которую раздували многие по разным причинам. Возникли вот вновь эти планы разгрузки и даже перевода столицы из Петрограда в Москву. Это сопровождалось не очень умными заявлениями. Так Родзянко, бывший председатель Государственной Думы, сказал, ну и бог с ним, с Петроградом. В общем, невелика он потеря. Уедем в Москву, там поспокойнее. Заявление было необычайно глупое, и опять-таки большевики воспользовались этим обстоятельством. Накануне октября Ленин в одной из статей пишет даже, что существует якобы заговор мирового империализма. Немецкие генералы сговорились с английскими генералами или адмиралами о том, что Германия захватывает Петроград и таким образом наносится удар по мировой революции, которая является врагом всех империалистических держав. Это выглядит сейчас как совершенно параноидальное заявление, потому что предположить о том, что немцы и англичане могли договориться о чем-то осенью 17-го года, выглядит совершенно невероятным. Но тогда, как параноидальная идея, это все не воспринималось. Время было параноидальное. И многие люди разных политических взглядов, не только левые, воспринимали это совершенно серьезно. И это накладывало отпечаток на дальнейшие планы разгрузки.
А может, надо просто сказать, что временное правительство в порыве революционного прекраснодушия, вместо того, чтобы решать насущные проблемы, придумало нечто несусветное, типичный прожект по усовершенствованию всего сущего. Как ни смотри, но налицо простое обстоятельство. Эвакуация столицы не единственное, что не удалось временному правительству. Очень скоро, как мы знаем, к власти пришли совсем другие люди.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем о мероприятии, которое молодая советская власть унаследовала от временного правительства. Эвакуации Петрограда ввиду угрозы немецкого вторжения, а также голода и трудностей со снабжением. У временного правительства дело это явно не задалось. Большевики взялись за него по-другому.
Протокол заседания ЧК по эвакуации Петрограда, 23 февраля. Прекратить пассажирское движение поездов на Петроград и за Петроград. Лица, имеющие срочную надобность приезда в Петроград по делам службы или работы, в рабочих и общественных организациях, следуют в служебных поездах, получив на въезд в Петроград соответствующее удостоверение от местного совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В отношении пригородного движения на Петроград установить разрешительную систему, допуская в поезда лишь лиц, имеющих соответственные разрешения местных советов, рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на право въезда в Петроград. Виновные в самовольном въезде в Петроград подвергаются задержанию, а находящееся при них имущество конфискации. Домовые комитеты обязать вести точную регистрацию всех лиц, выезжающих и приезжающих в дома. Предложить комиссии по борьбе с контрреволюцией, погромами и саботажем произвести массовые облавы в Петрограде в целях обнаружения и задержания преступных элементов. Признать, что эта категория лиц при разгрузке Петрограда подлежит вывозу в последнюю очередь. Обратиться к комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем с просьбой очистить Петроград от контрреволюционеров. Разрешить выезд из Петрограда в первую очередь больным, женщинам с детьми и едущим к детям, старикам и инвалидам.
Обратиться в ЧК с просьбой быстренько очистить Петроград от контрреволюционеров. Мило. Вот интересно, если на преступный элемент объявлена облава, а эвакуации он подлежит в последнюю очередь, что с ним предполагалось сделать? Равно как и с контрреволюционерами.
Ну, зато в соседнем абзаце протокола проявлена трогательная забота о больных и немощных. Здесь тоже надо обратить внимание на дату – 22 февраля. Тогда только что созданная Красная Гвардия не остановила немцев на Псковском направлении, и в Петрограде возникла паника. Немецкое вторжение стало угрозой не гипотетической, а реальной. Публика осаждала вокзалы в надежде бежать из города. Потребовалась вооруженная охрана поездов.
8 марта 1918 года появилось постановление Совнаркома об условиях эвакуации рабочих и служащих Петрограда. Заметим, речь об эвакуации, никакой разгрузки. В постановлении указывалось, что эвакуация пойдет по общему плану, списки эвакуируемых составляют заводы управления, проезд и провоз 5 пудов багажа на взрослого бесплатно, оговаривалось, как для рабочих исчисляется заработная плата за время переезда. Документы у большевистских деятелей тоже составлялись несколько хаотично, но стали они краткими и сформулированными отчетливо и решительно. Чрезвычайная комиссия, затем Центральная коллегия по эвакуации и разгрузке Петрограда, больше не беспокоилась ни о чьих правах или формальной букве закона, а обсуждали вещи предельно конкретные – число вагонов, ремонт подвижного состава. Поступили они просто. Каждому ведомству выделили квоту, определенное число поездов или вагонов в сутки. А уж что и в каком порядке вести, ведомства решали сами. Ответы на вопросы находились быстро. Может, не очень разумные ответы, зато никакой неуверенности. Военно-революционный комитет требует подвижной состав для своих надобностей. Дадим в порядке общих правил. Надо организовать вывоз из Петрограда безработных. Дадим по 15 теплушек в день. Предлагается снять запрет на перевозки скота. Ладно. А какое ведомство должно за них отвечать? Возложить на отдел промышленности. Может, и нелепое, но решение. И решение быстрое.
Из протоколов заседаний Центральной коллегии по эвакуации и разгрузке Петрограда. 18 марта 1918 года. Сообщение члена коллегии Алгасова о том, что благодаря принятым мерам охраны отправка с Николаевского вокзала эвакуируемых из Петрограда лиц со стороны внешнего порядка протекает по его личному наблюдению в настоящее время удовлетворительно. По вопросу об эвакуации железнодорожных мастерских. Предложить подлежащим учреждениям и лицам принять решительные меры к недопущению наблюдающейся в настоящее время эвакуации железнодорожных мастерских, нарушающей общий план центральной коллегии. Сообщение товарища Лупула по вопросу о пропуске прибывающих в Петроград с особыми поручениями делегатов в их отдельных вагонах. Означенные вагоны не пропускать, поскольку курсирование таких вагонов идет вразрез с общим планом перевозок. Внеочередное заявление члена коллегии Владимирова по вопросу о порядке выдачи разрешений жителям пригородов, работающих на фабриках и заводах в Петрограде. Указать пригородным совдепам, что для получения разрешения на постоянный проезд из пригородных местностей в Петроград и обратно, рабочим достаточно представления названным совдепам удостоверения соответствующей рабочей организации.
Между прочим, в те самые дни и сам совнарком большевистское правительство тихо и в обстановке полной секретности переехал в Москву. Большевики ни с чьими правами и пожеланиями не считались, но, судя по протоколам, эвакуацию наладили довольно деловито. И вот тут я снова обращаюсь к нашему собеседнику Борису Ивановичу Колоницкому. А что было не по протоколам, а на самом деле? Что происходило с городом? Люди ощутили реальную опасность и сами ринулись уезжать? Надо было только как-то упорядочивать этот поток? А может, на самом деле вообще мало что изменилось? Просто тон бумаг стал решительнее?
Я думаю, что вы совершенно верно заметили. Уж точно меняется стиль вот этой документации. Большевики выглядят гораздо более энергичными, чем чиновники Временного правительства. Решительно такой стиль, много глаголов, меры чрезвычайные. Но, понимаете, вот если посмотреть, то сама повторяемость этих решительных предложений и решительных мер заставляет усомниться в том, что так уж они были эффективными. Мне кажется, что такие институциональные меры по разгрузке Петрограда, они, конечно, осуществлялись, и Временное правительство что-то вывозило, и картины из Эрмитажа вывозились, и другие какие-то вещи. А большевики, ну, правительство перекинули из Петрограда в Москву. Но если говорить о драматическом сокращении населения Петрограда в 18-м году, ну и потом в ходе гражданской войны, то мне кажется, что это произошло в значительной степени не благодаря действиям каких-то ведомств, а благодаря индивидуальным усилиям людей, которые хотели покинуть Петроград. Зима 17-18 года уже была достаточно невеселой. С продовольствием стало явно хуже. Холодно в городе, снабжение топливом – это большая проблема. И не нужно забывать еще о том, что в конце 17 года это город большой-большой преступности. И гражданская милиция Временного правительства, и новые силы порядка, они были не очень эффективны, они не контролировали ситуацию. То есть стимулов убежать из города было много. Ведь многие жители Петрограда того времени – это горожане первого поколения, приехавшие из деревни недавно. И мысль о том, что в деревне родной делится земля, и можно что-то получить, многих тоже укрепляло в мысли о том, что надо покинуть этот город сейчас.
Давайте назовем еще кое-какие из обстоятельств, характерных для того времени. У большевистской власти была привычка поручать дело тому, кто ближе оказался. С одной стороны, таким образом удавалось что-то сделать. С другой, разумеется, опять же, неразбериха. Кто за что отвечает?
Из протокола 18 марта. Сообщение Лупула о самовольном отцеплении и разграблении крестьянами Заовской волости вагона с 1000 пудами пшеницы 1 марта на станции Нино Бологое Полоцкой ветки. Поручить председателю центральной коллегии Шляпнику при проезде через станцию Бологое снестись по сему предмету с начальником охраны касательно принятия надлежащих мер по расследованию изложенного факта и взысканию с лиц виновных в разграблении.
Видный большевистский деятель, председатель центральной коллегии по эвакуации шляпников, едет в командировку в Москву. Пускай заодно по дороге разберется с кражей вагона. Неважно, что это не его уровни и компетенции вопрос. У нас все во всем компетентны.
Сопоставление документов по разгрузке Петрограда, исходящих от Временного правительства, с тем, что в начале 18-го произошло, и с бумагами новой власти на сей счет, наводит на мысль, что, во-первых, в конце лета, начале осени 17-го года власть с ее решениями, с одной стороны, и город, общество, существовали как бы в двух разных, не всегда пересекающихся плоскостях. Одной из проблем Временного правительства являлась нерешительность в использовании своих властных возможностей. Это касалось и главных политических решений, и ситуативных тоже. А вот большевики в начале 18-го этим ни на словах, ни в деле отнюдь не страдали. А стихийный того времени исход горожан из Питера лишь усилил эффективность большевистских мероприятий по разгрузке, затеянных еще временным правительством. Документы прошлого. Неизвестные документы из Госархива Российской Федерации. В передаче участвовал питерский историк профессор Борис Колоницкий. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный.